Но сегодня я хочу с вами поговорить о, может быть, важнейшем пункте протестантского учения, в частности, лютеранского учения. А оно, в общем-то, я вам скажу, как я уже много раз вам говорил, принципиально ничем не отличается от других протестантских конфессиональных учений. Вернее, они, собственно, и взяли. Есть там детали расхождения. Они есть. Но это не имеет уже существенного значения. А вот вам увидеть, что на самом деле представляет собой протестантское учение о спасении, в высшей степени важно. Оно у них, кстати, называется иначе. Вы, наверное, помните, что в Священном Писании мы находим порядка 10, наверное, понятий, с помощью которых выражается существо дела, совершенного Христом. Что Он сделал? Как это обозначается? Спасение, оправдание, искупление, усыновление, освобождение. Целый ряд терминов. Потом святые отцы еще термин сказали «обожение». Такое, в общем, много терминов. Но обратите внимание, что три термина являются особенно такими, я бы сказал, звучащими и наиболее точно отражающими специфику понимания жертвы Христовой в разных конфессиях. Православным, хотя православие мне никак не хочется назвать конфессией в том в экуменическом плане, но как исповедание веры, ну, пожалуйста. Православие в католицизме и в протестантизме. Эти три термина какие? Католицизм более всего употребляет, и не только употребляет, а по существу учит о жертве Христовой как об искуплении. Протестантизм по существу именно учит и очень точно выражает свое учение словом «оправдание». И православие по существу учит и говорит о спасении. Три термина. Все они употребляются в Священном Писании. Все мы найдем, хотя в разной степени, в разном контексте и с разным количеством употребляемых этих слов. Да, но все они употребительны. Но говорю вам, что эти три понятия очень хорошо выражают существо воззрения на спасение, совершенное Христом в этих трех направлениях, в трех ветвях христианства. В католицизме, ну, вы уже это, вы, видимо, на третьем курсе достаточно хорошо это разбирали и основательно, поэтому особых слов здесь не требуется говорить. Наиболее точно католическое учение о спасении выражается словом «искупление». Наиболее действительно точно. Вы, наверное, помните, может быть, знаменитую речь святителя Илариона Троицкого, актовую речь, под названием «Богословие и свобода Церкви», в которой, в частности, он с великой силой и ревностью говорит о том, что пока мы не избавимся хотя бы от двух радикальных понятий, заимствованных из католического богословия – удовлетворение и заслуги, мы не исправим своего богословия. Понимаете? Удовлетворение и заслуги. О каком удовлетворении вы понимаете, он говорит. Рассматривается вся христианская наша жизнь в католицизме как удовлетворение божественному правосудию. Понимаете? Как сама жертва Христова есть удовлетворение божественному правосудию. Все там построено на этом удовлетворении. Правосудие Божие там рассматривается как, если хотите, чуть ли не как персонифицированное свойство Божие, в отличие от другого свойства – любви. Но, как вы помните, приходится часто напоминать о том, что такое разделение, такое развлечение и такая постановка вопроса, она просто приводит к абсурду. Ибо только как мы станем на эту точку зрения, мы попадаем в какой-то заколдованный круг. Когда Бог поступает по справедливости – он уже поступает не по любви. Когда он поступает по любви, он уже поступает не по справедливости. Это совершенно ясно. Любовь требует снисхождения там, где и требовалось бы воздать человеку. Справедливость не знает любви, ибо она перестанет быть справедливостью, как только она не воздаст должное каждому и за его заслуги, и за его преступления. Не понимают этого. Поэтому практически католицизм, который говорит о любви, не знаю, сколько слов возвышенных, прекрасных, на самом деле его учение о Боге и о сути человеческой жизни и даже спасения, все связано с идеей справедливости. Отсюда идея удовлетворения божественному правосудию. Отсюда идея заслуг, которые человек может получить, точнее, приобрести в этой земной жизни своими делами. Католицизм весь стоит на делах. Что можно сделать? Хомяков очень точно определил суть католического учения. Это постоянный, как он говорит, торг с Богом. Ты мне, я тебе. Я тебе, ты мне. Дебет и кредит. Это очень точно выражено. Совершенно точно. В чем состояло удовлетворение правосудию Божию? Вы помните, наверное. Я напоминаю вам, друзья мои, с тем, чтобы нам лучше понять протестантскую сотериологию. В том, что Христос, Сын Божий, своими страданиями принес удовлетворение Богу, Отцу, за грех Адамов. Оказалось, грех Адамов требовал удовлетворения. Знаете, как в старые рыцарские времена, когда нужно удовлетворение принести, соответствующее оскорблению. Так и здесь оскорбление Бога первыми людьми было таково, что потребовало вот такой потрясающей жертвы, если хотите, потрясающее удовлетворение со стороны его сына. Вот такова вкратце таково учение. Вы откройте только большой катехизис, вот, который издан на русском языке. Вы посмотрите, какие там вещи. То там вы найдете много чрезвычайно любопытного, да, в этом плане, черным по белому написанное. Да. И заслуги. С чем они связаны? Значит, Христос принес удовлетворение Отцу за грех прародителей. Но каждый человек должен принести удовлетворение за свои личные грехи. Правда, здесь уже речь идет о христианах. Каким же образом может он принести? Соответствующими делами. Какими делами? Прямое обращение к известному случаю, описанному в Евангелии. Когда юноша подошел и спросил, что мне делать и наследовать жизнь вечную? Христос сказал, сотвори заповеди. Какие? Такие. Ответ. Я все это исполнил. Тогда Христос говорит, хорошо, тогда иди, продай имение свое, раздай нищим и следуй за мною. Вы помните, что юноша отошел. Трактовка церкви, вы слышите? Не отдельных богословов католичества, а церкви католической. Вот на что обращаю внимание. Трактовка какова? Что оказывается, для спасения достаточно исполнить эти заповеди. Для духовного совершенства необходимо сделать вот, продать имение и так далее. Как это понимается? Понимается, оказывается, очень просто. Что исполнение заповедей – это есть те непосредственные заслуги, которыми достигается Царство Божие. Сделать же большее, чем это, то есть раздать имение и так далее, это уже сверхдолжные заслуги. Они так и называются сверхдолжными заслугами. Поэтому каждый человек, кто становится на этот путь, то есть принимает монашество, например, отрекается от брака, от имения, так он совершает поступки, которые находятся в категории сверхдолжных заслуг. Вы слышите? Что из этого проистекает, друзья мои? Вы только представьте себе, по-видимому, это совсем не трудно, когда я понимаю, что, исполняя какие-то заповеди, я приобретаю заслуги перед Богом. А если я отрекусь от этой жизни, то я приобретаю сверхдолжные заслуги. Кстати, Франциск Ассизский, когда стал на путь подвига, то он стал для того, чтобы спасать других. Спасать других, не себя. Когда Тереза Малая из Люлье, да, Тереза Малая, младенца Иисуса, пришла в монастырь, то она пришла молиться за священников, и за других, не за себя. Она же уже совершает сверхдолжное. Понимаете, в чем дело? Придя в монастырь, уже совершает сверхдолжное. Вы понимаете, в какое бедственное состояние впадает человек, когда он знает, вы слышите, по учению церкви, а не по личному какому-то рассуждению, по учению церкви он знает, что он приобретает заслуги и сверхдолжные заслуги перед Богом. Не удивляйтесь поэтому, что наши святые единогласно совершенно, с великой горечью, если хотите, когда с гневом, когда с горечью, когда со слезами, но прямо говорили о том, что все святые католической церкви, так, находятся в жестокой прелести. Когда вы посмотрите их жизнь, их высказывания, то вы поймете, да, другого слова не скажешь. Их аскеты уже видели себя совершившими и совершающими сверхдолжные. Подумайте, не только должные, сверхдолжные. Это беда, которая приводила их в состояние так называемое дмение или мнение о себе, состояние прелести, которое, в свою очередь, приводило их к самым аномальным поступкам. Да, сейчас об этом не время говорить. Вот эти вот две вещи – удовлетворение божественному правосудию и заслуги с точки зрения святителя Илариона Троицкого являются краеугольным своего рода камнем, которая нарушает весь духовный строй человека и ввергает его в пучину гибели, духовной гибели. Повторяю, католические святые, великие, взять только святых великих их, являются великолепной просто иллюстрацией того, что с ними, с бедными происходит, куда они впадают. Вы, наверное, помните, наверное же вам приводил, я приводил, другие вам приводили, до каких абсурдов они, бедные, доходят? До какого самомнения? При кажущихся словах смирения, там, при кажущейся молитве и так далее. Гордость, скрытая гордость, да, приводит их к самым, просто даже, я бы сказал, мерзким страстям. Вплоть до того, что не телесного, а блуда настоящего, только не телесного, но который действует, естественно, и на тело, когда тут в романы играют со Христом. Тоже Катарину обнимает Христос, ту же Терезу Великую говорит: «Ты мой супруг, о Бог мой». Та же Тереза Малая, который, взглянув с Иисусом друг на друга, все поняли без слов. Всюду романы, прям романы, настоящие. Это беда. Это катастрофа. Я обращаю ваше внимание на эту сторону прежде всего. Учтите, что богословы, в частности мы, я участвовал во многих заседаниях с католиками, все внимание обращаем исключительно на вероучительную сторону. Говорим о папстве, да, его непогрешимости, говорим о филиокве и совершенно не обращаем внимания на самое главное. Нужно же, друзья мои, понять, что сколько и среди православных подвижников, которые были абсолютно православными в вероучительном плане. Слышите? Они верили по-православному. И в каком состоянии находились? В прелести. Бросались головой в колодцы сухие, ходили по тонкому льду, я легок уже стал, и только крик потом в полночь о гибели этого бедного легкого стало и так далее. В прелесть подали. Мне кажется, мы допускаем глубокую ошибку, когда все основное свое внимание направляем на вот эти вероучительные разности, которые существуют между нами. Они есть, да, и есть очень серьезные, особенно это догмат, папский догмат, верно, но не в этом суть дела. Запомните, пожалуйста, что все вероучительные истины, все они, все канонические решения церкви, вся церковная дисциплина вообще, вся обрядово-богослужебная практика церковная, все это является ничем иным, как только средствами, вы слышите, к приобретению правильного духовного состояния. Правильного, то есть какого? При котором человек может принять Бога, и Бог принять человека. Что понимал в богословии разбойник, распятый справа? Скажите мне, разве это не ясно? Какое исповедание веры написали бы нам ниневитяне, покаявшись от проповеди пророка Ионы? Неужели не ясно? Тот первый вошел в рай. Эти были помилованы, и я уже помилован не только в земной этой жизни, что не уничтожил их Бог, а ясно, что эта милость имела духовный характер, вечностный характер. Это уже было залогом их спасения, если хотите, будущего. Пожалуйста, имейте в виду, вся вот эта сумма внешней церковной жизни является имеет своей задачей создать наилучшие условия для духовной жизни человека, правильной духовной жизни. И только. Поэтому очень многие, не зная абсолютно ничего о вероучении, как и среди нашего простого народа, так, я думаю, и среди католического народа, и среди протестантского народа, которые, может быть, ничего не знают почти, ни об этих разностях, ни о каких, да, ни об этих тонкостях богословных, но если они ведут правильный в своей сути христианский образ жизни, они имеют надежду на спасение. Все сводится к этому. Вот. Все это только условие к правильной духовной жизни. Так вот, с этой точки зрения я и хочу вам сказать, что вот эти вещи, как удовлетворение, как заслуги, как искупление, то есть выкуп, который приносит Христос. Все эти вещи, они повреждают самую сердцевину той духовности, без которой человек не может принять Бога. Пожалуйста, нужно запомнить, что мнение о себе, мнение о своих заслугах, мнение о своих заслугах, а уж не говорю о сверхдолжных заслугах, это уже непреодолимая скала на пути человека к Богу. Бог гордым противится. Это сказано абсолютно точно и ясно. Тот, кто не приобретает видение своей греховности, видение своей немощи, если хотите, воскоренение грехов, тот, кто не смиряется, никогда, будь он трижды православным, он не получит спасения. Бог гордым противится. Идея католическая о заслугах удовлетворения, она прямо культивирует. Это дрожжи, брошенные в тесто человеческой души, дрожжи, на которых вырастает само мнение. Каким аномалиям привело это в церковной жизни, мы знаем. И знаем, почему возник протестантизм. Знаем. Дух, больной дух, заражает и все тело. Это приводит совершенно все тело церковное было поражено и привело к этому потрясающему взрыву. Так же, как, кстати, не в такой, может быть, степени, но и привело и у нас к расколу. Вы учтите, что причиной этого раскола, что вы думаете, было? Вспомните конец XV века, начало XVI, и поймете – Откуда раскол возник? Откуда возник? Помните дискуссию на соборе Нила Сорского и Иосифа Волоцкого? Каким должно быть монашество? Каким? Вот откуда это идет. И привело. Привело к расколу, привело к синодальному периоду, привело к революции. Да-да, привело и к современному нашему бедному состоянию. Когда мы хотим возродить церковь, как она была до революции, перед революцией, чтобы, видимо, вновь совершилась еще одна революция. Да, логика, конечно, удивительная. Так вот, протестантизм, кажется, возревновал об истинной вере. Совершенно понятно было, что такое учение о спасении является абсурдным, негодным. Но что, к чему привело это? Каким вещам? Каким? Помните, как этот пришел за своим ворованным конем? Вор смотрит на него, да, а он на вора. И вдруг он прыгает на свою лошадь, чтобы ускакать. Но прыгнул так, что перепрыгнул через коня. Так что вор растерялся даже, потому что тут он никак не понял, что же тот делает. А этот от напряжения перепрыгнул. Ну, потом вскочил и ускакал. Тут протестантизм что сделал? Из одной крайности он перепрыгнул в другую, ничуть не лучшую. Ничуть не лучше. Я не знаю, что лучше. Говорят, из огня в полымя. Вот это случилось с протестантизмом. Лютер развил учение об оправдании. Об оправдании. В отличие от того учения о спасении, которое было в католицизме и которое центральным пунктом было искупление. Правда, я говорю, в отличие, на самом деле, разница тут по идее своей невелика. Но есть вещи, которые действительно выделяют решительно протестантизм из области, из поля католицизма. Лютер говорит, почему же жертва Христова, Сына Божия, могла оказаться способный удовлетворить правосудие Божие только за грех Адама. Разве это не унижение? Почему? Жертва великая и преславная, жертва самого Сына воплощенного и только за грех Адама? Ну, правда же? Вопрос справедливейший. Отсюда и началось. Говорит, эта жертва способна удовлетворить правосудие Божие за все грехи каждого верующего человека. За все. Христос принес жертву, которая покрывает грехи каждого христианина. Все грехи. Принес полное удовлетворение. Не требуется какого-то дополнительного удовлетворения, которое мы находим в католической церкви, где каждый должен принести еще за личные грехи жертву подобные, пусть и в миллиардной только доли, в микроскопической, но по идее своей подобные жертве Христовой. Вот. Лютер отверг эту идею. Не требуется от человека никакого удовлетворения, говорит он. Ее полностью совершил Христос. Вот центральный пункт, который характеризует лютеранское учение. И здесь есть некие вещи, которые, я бы сказал, очень интересные. Да. Вот передо мной тут доклад одного американского профессора, лютеранина. Видите, он толстенный доклад. 37 страниц, представляете, на всеправославно-лютеранском диалоге какие доклады. Да. толстеннейший доклад. Доклад его называется «Спасение как оправдание и обожение». Вообще, конечно, если бы вы имели возможность с ним познакомиться, для вас это было бы, не бесполезно. Но я вам уже, естественно, зачитаю только кое-что, что характеризует протестантское учение о спасении. Скажу сразу, что этот доклад, это Маршалл, некая фамилия его, доклад Маршалла, в котором он пытается показать, что лютеранское учение об оправдании содержит в себе, так сказать, имплицита, идею обожения, и оно является, это учение об оправдании, таковым, что хотя и другим, чем христианское учение о спасении, другим, но не противоречащим православному учению. Так что здесь их можно рассматривать как два просто разных, но не взаимоисключающих подхода к пониманию этого вопроса. На самом деле, если вы познакомитесь, то ситуация совершенно иного порядка. Кое-что я вам отсюда все-таки зачитаю. Кстати, хочу сразу обратить внимание вот на что. Если мы излагаем учение о спасении, то ссылаясь постоянно, если хотите, непрерывно, на учение святых отцов. Почему на их учение мы ссылаемся? Не потому просто, что они вот такие выдающиеся личности и просто авторитетные. Нет. Нет. Причина совсем другая. Священное Писание богодухновенно. Богодухновенно. То есть апостолы писали его под действием Духа Святого, действием синергичным, то есть человеческой воли, свободы и разум здесь не исключались, но под действием Духа Святого, благодаря которому, этому действию, это Писание, их Писание, охранялось от ошибок, в том, ради чего пришел Христос. От ошибок в понимании Бога и Его спасения, принесенного на землю. Вот в чем боговдохновенность. Мы верим, что действием Духа Святого апостолы были ограждены от ошибок в понимании спасения. Сколько бесноватых там, два или один, не имеет никакого значения. Это все человеческое. Какое это имеет значение? Не в этом мы говорим. Библия не учебник астрономии или физики. Не об этом мы говорим, естественно. Мы говорим о спасении, потому что Христос пришел только с этой целью. И так вот, богодохновенным это Писание является в том смысле, что в Священном Писании нет ошибок, которые бы касались учения о Боге, если хотите, о человеке, об отношении их, человека и Бога, о спасении в конечном счете. Так вот, почему обращаемся к святым отцам? По той причине, что понимание Священного Писания, подлинное, истинное, правильное понимание Священного Писания возможно только действием того же Духа Святого, которым написано это Священное Писание. Вы слышите? Действием того же Святого Духа. Мы верим, что святые отцы действительно стяжали Дух Святой, что они жили в Духе Святом, и что этот Дух Святой давал им верное разумение Писания. Мы при этом понимаем, что мы не всегда можем судить, не всегда можем судить, от себя ли пишет Святой Отец, или здесь действительно он пишет, будучи осененным Духом Святым. И то, и другое может быть, конечно. Конечно. И мы видим у святых отцов разные мнения по весьма многим вопросам. Как мы решаем этот вопрос тогда? Как быть? Решаем, оказывается, таким образом. Когда мы видим, когда мы видим, что подавляющее учение отцов говорит совершенно однозначно по данному вопросу, совершенно однозначно, мы говорим, да, значит, здесь уже мы видим не мнение человеческое, а видим действительно учение, которое исходит из откровения Духа Святого. Вот почему обращаемся к святым отцам. А не так, как обращаются к авторитетам в светской науке или как обращаются, например, в том же протестантизме к богословам. Когда тот человек, который написал особенно много и особенно мудро, так что даже подчас и трудно понять, этот человек является наиболее авторитетным, и на него ссылаются уже как чуть ли не на авторитет, который раскрывает точно божественную истину. Нет, нет, нет. Не просто ум нас интересует. Хотя Христос есть свет, принес нам свет разума, а не безумия. Да, это были действительно умные люди, святые отцы. По природе своей умные. Это очень, кстати, важно. Имейте в виду. Они были по природе умные, но они получили просвещение от Духа Божьего. Вы, наверное, может быть, думаете, почему я так подчеркиваю, что они были по природе умные. Скажу вам, почитайте литературу Патерики. Святой старец, а его не ставят игуменом. Почему? Не каждый имел и дар понимания и дар руководства. Не каждому дает Бог. Не каждый. Есть рождаются очень простые люди. Какой-нибудь Павел Препростый. И от него никто не требовал толкования Писания. От него не требовали. Да, есть люди, поэтому тут требуется сочетание всегда. Основной принцип православия – синергичный принцип. Синергичный. Бог действует в человеке, и человек действует с своей стороны. Поэтому Бог выбирает себе. Не всех Он послал на проповедь. Апостола выбрал, помните, избрал себе. Хотя очень много было симпатизирующих христианству. И тот же Никодим симпатизировал, и Иосиф тоже. Помните? Но он их не послал на проповедь. А смотрите, кого избрал. То есть соответствующие требуются даже и природные способности, дарования. Так вот, почему обращаемся к святым отцам? Вот почему. Что это люди, которых, если хотите, и которые писали, Бог избрал своей стороны, и они были просвещены тем же Духом Святым, который явился источником и столь главным источником написания Священного Писания. Он даровал и правильное его разумение. Вот это очень для нас важно. Почему я говорю это? Когда вы обратитесь к протестантским докладам, а вы, возможно, будете с ними соприкасаться, вам сразу же бросится в глаза непрерывная ссылка на Лютера, на Меланхтона, на исповедание их, написанное ими. Большой и малый катехизис кого? Лютера. Аугсбургское исповедание кого? Его же. Апология Аугсбургского исповедания, там, Меланхтона. Да, формула там согласия, пожалуйста. Вообще, тут, так сказать, вот собрались, как бы это компромисс между разными течениями создать. Все человеческое. Причем, кто они? Кто они? Кто эти Лютер? Кто эти Меланхтон? Я уж не говорю даже с нашей точки зрения, когда тот же Меланхтон в 1535 году участвовал в конвенте масонов. Речь даже идет не об этом. Речь идет о другом, что протестантизм не имеет совершенного, слышите, это очень важная характеристика. Протестантизм не имеет даже понятия, того понятия о святости, которое имеет место в православии. Они не знают этого. Они, кажется, подошли так по Священному Писанию, что лучше не придумаешь. А как? Очень просто. Апостол Павел, помните, пишет? Кого называют святыми? Всех. Всех христиан. Все святы. Помните, когда приходили в Саров, некоторые спрашивали, а где тут Серафим, старец Серафим? И нарывались иногда на таких монахов, которые отвечали, мы все тут Серафимы. Что вы тут какого-то Серафима спрашиваете? Вот так, здесь примерно то же самое. В все святы. Протестантизм не знает понятия святости. Я вам скажу, вот одно было у нас собеседование с ними, здесь у нас, в Советском Союзе. И мы попробовали, так сказать, обсудить эту тему о святости. И я помню то впечатление, которое произвело на них наше сообщение по этому вопросу. Наше высказывание, наше указание на некоторые хотя бы вещи, которые мы открыли им, исходя из святоотеческого наследия. Они прямо сказали, что вы нам разверзли вот этот потолок. Мы думали, здесь уже конец, а вы нам открыли бесконечность. Они не знают святости. Понимаете, в чем дело? Святых, вот, о которых говорит христианство. Они не знают, что такое стяжание Духа Святого Божьего. Они совершенно не знают различия между подвигом телесным и подвигом духовным. Абсолютно не знают. Для них не существует практически даже такого понятия, как непрестанная молитва. Они просто не знают об этом. Понимаете? Это очень плоская религия, протестантизм. Абсолютно заземленная. Протестантизм – это религия, в которой выброшено или объяснено таким образом все, что мешает жизни ветхому человеку. Вы понимаете, что такое ветхий человек, в отличие от нового человека? То есть этому плотскому ветхому человеку. Вот. Дается свобода ему практическая. Поэтому не удивляюсь, что то, что мы сейчас видим, такую потрясающую развращенность, да, это естественное следствие. Еще вот сейчас кое-какие вещи я вам прочитаю, и вы в этом убедитесь. Там нет борьбы с ветхим человеком. Там самое большее, что учитывается, это 10 ветхозаветных заповедей. И то далеко не все. Только самые крупные грехи и преступления являются таковыми. О духовном деле нет никакого совершенно представления. И я вам скажу, что эта вещь очень серьезное. Вот я говорю, протестантизме. А у нас? Еще раз повторяю, эта волна идет на нас. Она захлестнуть нас может. Мы тоже можем понять всю духовную жизнь в исключительно вот этом внешнем подходе к религии. Богослужение, обряды, молитвословие, исповедание веры. Все. Все. Духовная жизнь. А что это такое? Помните, как негодовали на игуменью Арсению Сибрякову, монахини, когда она говорила, что у вас ничего нет, никакой духовной жизни. Может быть, помните? Никакой духовной жизни. Они возмущались. У нас нет. Мы посещаем все богослужения. Мы исполняем все послушания. Мы соблюдаем все посты. Мы исполняем все обряды. Что еще она от нас требует? Что еще она хочет? Они ничего не понимают. Что еще она хочет? Мы все делаем. Какой духовной жизни она хочет? Представляете? У нас, это было в начале, в конце 19 века, в начале 20 века, они не понимали даже, что такое духовная жизнь. Не придавали никакого значения этим своим страстям, которые внутри все бурлят, там о гаде их же не с числа, что нужно бороться с этим, что духовная жизнь связана с борьбой со страстями внутри человека. Этого не понимаешь, что требуется понуждение себя к любви, к миролюбию, к великодушию, к неосуждению. Главное – исполнить вот это все. И мы уже готовы. Не понимали. Так вот, протестантизм чем характеризуется? Приспособлением всей жизни, религиозной жизни, таким, к такому характеру жизни, чтобы он не затрагивал вожделение нашего ветхого человека. Ну, обратите внимание, Лютер-монах женился на монахине. первый, сразу же. Отмена всех постов. Сразу. Ну, это, помните, лестничника. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Видите, это владыка тут же приказал отменить. Отменили. Что еще нужно? В общем, все сведено до минимума. Богослужения стали коротенькими. И не только. Богослужение, пожалуйста, можете сидеть. Вам нравится, вам надоело так сидеть, можете положить нога на ногу вот так и кверху тормашками, пока совершается месса. Месса. Евхаристическое богослужение. Он сидит вот так. Ему никто, это вполне в порядке вещей. Ну, пожалуйста, сиди, как хочешь, что угодно. Все приспособлено к тому, чтобы ничего, ни в чем понуждения себя не было. Правда, можно сказать, что зато там какая благотворительная деятельность. Благотворительная деятельность. Да, как много уделяется внимания социальной службе. Да, верно, верно. Это есть. Это, еще раз вам повторяю, вот эта та внешняя деятельность, она очевидна. Нет никакой мысли, еще раз вам повторяю, друзья мои, о внутреннем своем мире, о борьбе с самим собой, с тем, что во мне возникает дурного, злого, греховного. Нет мысли, не понимают, что такое чистота души. Нормы только обычной гражданской жизни. Отсюда растет самое страшное – мнение своей, если хотите, праведности, добропорядочности, мнение о себе как об очень хорошем христианине и человеке. Вот помните, я Кирьевского приводил же, что об одном только печалится западный человек, что он не может на весь мир сказать: смотрите, каким надо быть. Каким? Как я. Все делаю, не нарушаю никаких законов, все в порядке. Вот беда, которая произошла с протестантизмом. Это, я вам скажу, страшное дело. Протестантизм решил, наконец, или разрешил труднейшую задачу, которая стояла перед человеком. Обращаю ваше внимание. Труднейшую задачу. Дело в том, что христианство требует от человека понуждения. Царство Божие нудится, помните. И употребляющий усилия приобретает, восхищает его. Протестантизм решил эту труднейшую задачу. Задачу. Как достичь Царства Божия, не употребляя усилий. Это было торжество. Я думаю, что равного этому, наверное, в истории человечества не было. Потому что было просто полное отступление от Бога, полное попрание всех норм жизни. Это все было. Полное безобразие. Здесь нет. Здесь под флагом Евангелия, а ничего не... Под знаменем имени Христа вдруг утверждается потрясающая вещь. Человек – это соляной столб. Он ничего доброго не может сделать. Слышите? Ничего. Все, что может сделать за него, это делает Христос. Только Христос. Веру дает сам Бог, сам Христос. Поэтому человек верующий, он оправдывается праведностью Христа, которая и заслоняет грехи этого человека от Бога. Это праведность Христа. Я вот уже, я не имею вам времени, да, уже процитировать эти вещи. В следующий раз обязательно, потому что это важнейшая вещь. Вы увидите, до каких вещей здесь доходит. А оказывается, ничего не надо делать. Достаточно поверить, что 2000 лет тому назад Христос пришел. Что Он принес жертву удовлетворения. Удовлетворение. Принес за все грехи. Вы слышите? За все грехи. Поэтому верующему человеку, ну, я зачитаю хотя бы это. Грехи верующего, настоящие, будущие, а также прошлые, то есть настоящие, будущие, а также прошлые, прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа, и поэтому не используются против грешника. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет, а вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого с большой буквы, в которого мы верим. Я еще вам процитирую тут многие вещи из этого доклада, которые вам представят эту картину, я думаю, в надлежащем свете. Вы увидите, что сделано. Нанес потрясающий удар по христианству. Ничего не надо делать. Почему? А потому что мы ничего не можем. И все. Взятки гладкие. Я же соляной столб. Я же ничего не могу доброго сделать. Вы слышите? Я ничего не могу доброго сделать. С меня нечего спрашивать. Я спасаюсь. Подумайте, какое потрясающее смирение. Я спасаюсь не своей праведностью, а праведностью Христовой. Ну, только туфлю целовать такому смирению. Вот беда, вот беда. И подумайте, вот это совершенно, можно сказать, лукавые, что ли, мысли или безумные. Я не знаю даже, как точно назвать. И это исповедуется колоссальным количеством людей. Разумные люди, смотришь, и вдруг они с настойчивостью, заслуживающие, конечно, гораздо другого применения, утверждают это. Почему? Еще бы не утверждать. Если это не буду утверждать, значит, мне придется себя понуждать. А это? О, нет. О, нет. Ну, поговорим с вами об этом в другой раз.